эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья! Это действительно «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в следующий час будет ведущий Александр Лащенко. И в частности, в выпуске вы узнаете вот о чем. В Крыму ужесточают контроль за соблюдением самоизоляции. Количество заболевших коронавирусом на полуострове увеличивается. Российское ФСБ сообщает о разоблачении якобы, цитата, «украинской диверсионной группы». Напомню, друзья, что в Крыму вы имеете возможность слушать нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Радио Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть возможность также попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Украины 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05.
Вечернее шоу.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму выявлено еще два новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня утром во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции рассказала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
У нас за сутки зарегистрировано два заболевших. Один из них – это житель Республики Крым, который находился в Москве в больнице на лечении в НИИ травматологии и ортопедии. Он находился там на лечении с 25 марта по 6 апреля. Значит, он передан был нам под медицинское наблюдение еще теруправлением города Москвы по прибытию. То есть в отношении него были приняты все меры по наблюдению и изоляции. И несмотря на то, что он посещал Раздольнинскую больницу для оказания медицинской помощи в виде перевязок, соблюдались все меры, которые предусмотрены действующим законодательством.
Второй случай был зафиксирован в Ялте. При этом госпожа Пеньковская отметила, что на сегодняшний день данный город в Крыму является лидером по числу заболевших.
Более проблематичный второй случай у нас в городе Ялта. Значит, у нас Ялта в числе лидеров по числу заболевших и зарегистрированных на этой территории. Значит, это граждане Российской Федерации, жители Москвы, которые прибыли в Ялту. Часть членов семьи прибыла 19 марта. 24 марта прибыл из Москвы один из членов семьи, у которого 5 числа отмечали симптомы клиники острой респираторной инфекции. Значит, температура до 38 градусов. Сама заболевшая отмечала первый признак заболевания 11 числа, обратилась в инфекционное отделение Ялтинской больницы. От госпитализации отказалась, но тем не менее она была лабораторно обследована.
Наталья Пеньковская также отметила, что семье заболевшей были вручены постановления о госпитализации в условиях обсерватора. Но она отказалась, заболевшая, от этой меры. По словам госпожи Пеньковской, сейчас готовятся материалы под контролем России Ялтинский городской суд о принудительном помещении шестерых членов данной семьи в обсерватор. Также во время заседания оперативного штаба подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что тестируется на коронавирус он лично, ежедневно, и призвал к этому чиновников, которые занимают ключевые должности на полуострове.
Так или иначе, кто-то там на телевидение пошел, кто-то еще куда-то пошел, там вот встретился случайно, зашел. Невозможно просчитать весь план действий. Я могу сказать, что я сдаю тест на коронавирус ежедневно, на сегодняшний день, каждый день с утра, то есть как бы с тем, чтобы понимать, ну потому что, ну действительно, это не видно, то есть и дай бог, чтобы, так сказать, чтобы не втягиваться. Поэтому те коллеги, кто находится, то есть на ключевых должностях, ну вот я тоже Наталья Александровна, там, Юрию Михайловичу, там всем, так или иначе, у нас большой с вами объем контактов, поэтому, по крайней мере, чтобы хотя бы на этом этапе мы могли контролировать ситуацию.
Об этом заявил господин Аксенов. В то же время российский глава Крыма призвал правоохранителей, цитата, «жестко наказывать всех, кто въезжает на полуостров и не соблюдает режим самоизоляции». Также господин Аксенов отреагировал на доклад российского вице-премьера Крыма Елены Романовской о том, что из 5000 приехавших граждан на учет встали только всего-навсего 20 человек по подсчетам Сергея Аксенова.
Так не пойдет, значит, коллеги. Вот здесь как раз я согласен, Александр Сергеевич, вот это как раз вопрос равноценный тому, что мы с вами обсуждали перед этим. Ну, то есть, что предупреждают всех о том, что обязаны, и подписывают о том, что сесть на самоизоляцию, и, соответственно, и сообщить по телефону. Вот я считаю, это обман. Значит, рассмотреть вариант привлечения по максимальной планке к административной ответственности, посмотреть, что можно в законодательство там, посмотрите, что внести. Но у нас практически все случаи, это все привозные. Поэтому вот здесь как раз я за то, чтобы самые жесткие были меры в отношении нарушителей.
Об этом заявил Сергей Аксенов. Всего в Крыму на сегодня, вечер данного дня, 34 положительных случая инфицирования коронавирусом. В Севастополе, по данным российских властей, города, в стационаре инфекционной больницы находятся 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Напомню, что в действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считает, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение данной болезни в Крыму.
Крым в центре внимания.
На полуострове опубликовали список мест, запрещенных для посещения. Иначе с сегодняшнего дня есть вероятность получить, в случае нарушения, штраф. И запрещено находиться на детских и спортивных площадках, стадионах, пляжных зонах, в парках, набережных зонах и зонах для барбекю. Также нельзя посещать скверы, бульвары, жилые дворы, площадки для выгула собак и кладбища. И одновременно на полуострове запрещено осуществлять перевозку граждан автомобильным транспортом. Несовершеннолетним, без сопровождения взрослых нельзя находиться на улицах. Вот такие запретительные меры. И при этом до 30 апреля сего года крымчане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, выхода на работу, следования к ближайшему месту приобретения товара, выгула домашних животных на расстоянии, как указано, не более 100 метров от места проживания и выноса отходов. Конец статы. Штраф за выход из дома без уважительной причины составляет 4000 российских рублей, при повторном нарушении 5000. Уже с сегодняшнего дня в городах на полуострове подконтрольные России правоохранительные органы проводят рейды по контролю за соблюдением ограничительных мер. Вот что рассказал о цели данных мероприятий глава российской администрации города Керчь Сергей Бороздин.
Надо сказать, что все данные меры введены во благо граждан, жителей города Керчи. Действительно, меры усилены с сегодняшнего дня. Выставлены дополнительные посты ДПС на въезде в город. Машины будут проверяться по 100% на наличие справки, которые необходимо иметь для перемещения по городу. Надо сказать, что также будут усилены и патрулирование по территории города и выделены дополнительные еще автосредства для патрулирования города Керчи и для проверки перемещения по городу как подвижного состава, так и людей, которые перемещаются у нас по тротуарам.
Ранее российский парламент Крыма в окончательном чтении принял поправки в закон об административных нарушениях на полуострове. В частности, подконтрольные России депутаты ужесточили штрафы за нарушение режима самоизоляции в Крыму. Позднее на полуострове приняли решение отложить до 15 апреля, то есть до сегодня, начало действия закона о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Новости на радио Крым. Реально.
Владимир Путин сегодня снова выступил с обращением к россиянам. Это уже четвертое обращение главы российского государства за последний месяц, за время действия ограничительных мер. Как известно, в России они не названы, по крайней мере, на сегодня карантином. В своем первом еще обращении Владимир Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля. Затем 2 апреля, второй раз обращаясь, он объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. В сегодняшнем своем обращении российского президента речь шла о предоставлении финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, которые входят в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. Подробнее Владимир Путин.
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей прямую безвозмездную финансовую помощь. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года. исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственное обязательное условие и требование компании – максимальное сохранение занятости.
Об этом заявил в своем четвертом уже обращении за время действия ограничительных мер в связи с распространением в России коронавируса президент этого государства Владимир Путин. В перечень предприятий, которые в данной стране считают наиболее пострадавшими от коронавируса, входят компании, работающие в сфере общественного питания, туризма и гостиничного дела. Напомню, что за последние сутки в соседней России в целом выявлено более 3000 случаев заражения COVID-19. Всего, по данным на сегодняшний день, 15 апреля, в соседней стране заболели коронавирусной инфекцией почти 25 тысяч человек.
Важные события.
Мировой спрос на нефть упал вчера до уровня, даже сегодня продолжается эта тенденция, 95-го года, 1900, то есть самый низкий уровень за четверть столетия. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства. В апреле спрос упадет в целом на 29 миллионов баррелей в день по сравнению с апрелем прошлого года, прогнозируют специалисты. А всего в этом году сокращение спроса ожидается на рекордные 9 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки. Спрос на нефть стал падать на фоне разных причин. Прежде всего, конечно, пандемия коронавируса. При этом на мировом рынке был переизбыток сырья на 20 миллионов баррелей в день. Последствия распространения коронавируса усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией, топ-страной в группе государств ОПЕК по наибольшей добыче нефти. И спор этот был по условиям сделки о сокращении добычи. В результате в марте цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись даже ниже 20 долларов за баррель. Но потом в апреле страны, входившие в группу ОПЕК плюс Россия, договорились все-таки сократить добычу на рекордные 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки в мае и июне этого года. То есть соглашение будет действовать с начала следующего месяца. Впоследствии ограничения будут ослабляться. Эксперты российского издания Forbes тогда заявили, что крупнейшее сокращение добычи не убережет нефтяные цены от нового падения. И вот прогноз Forbes'а российского подтверждается. Несмотря на соглашение, цены снова стали падать.
Прямой эфир.
Бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Сергей Куницын стал внештатным советником глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает агентство «Украинские новости». Информация о назначении Крым Реале подтвердил и сам господин Куницын. Он сообщил, что намерен давать рекомендации, которые касаются деоккупации Крыма и вопросов, связанных с участниками боевых действий на Донбассе. Сергей Куницын.
Андрей Ермак пригласил меня недели 3 назад, и мы пообщались и по крымским проблемам. Ну и в силу того, что я возглавляю Украинскую ассоциацию ветеранов Афганистана антитеррористической операции, в которой 70 тысяч участников боевых действий, мы говорили об этом направлении деятельности, о том, как решать проблемы тех, кто вернулся, возвращается с войны, об инвалидах, о семьях погибших, пропавших без вести. Разговор шел о том, чтобы я могу дать какие-то советы, рекомендации, касающиеся подходов к деоккупации там, Крыма, Севастополя, по проблемам ветеранского движения. Моя должность не штат, зарплаты я там не получаю. Я пришел туда не за должностями, не за званиями. У меня, слава богу, в жизни все было.
Об этом заявил новоназначенный внештатный советник главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака Сергей Куницын. Напомню, что господин Куницын дважды был председателем Совета министров Автономной Республики Крым. Он также бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Украины. Работал представителем президента Украины, то есть, конечно, еще не Зеленского, а ранее в Автономной Республике Крым. Был народным депутатом Украины нескольких созывов, а также депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым.
Украина в центре внимания.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала производство из-за нового дела, возбужденного в России против Мустафы Джемилева. В ведомстве украинском утверждает, что такие действия нарушают требования статей Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Прокурор Игорь Поначевный отметил, что незаконное уголовное преследование лидера крымско-татарского народа со стороны следственных органов России – это, по его мнению, очередное политически мотивированное и юридически ничтожное уголовное дело. Конец цитаты. Напомню, что позавчера, 13 апреля, Следственный комитет Российской Федерации по Крыму предъявил лидеру крымско-татарского народа господину Джемилеву обвинение по трем статьям Уголовного кодекса России, таким как пересечение границы, небрежное хранение огнестрельного оружия и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Со своей стороны Мустафа Джемилев в комментарии радио Крым Реалии тогда сообщил, что намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и аннексированном Крыму.
Меня вот в этом деле больше всего интересует, кто задействован, какие фамилии. Например, того, чтобы мы европейский суд подали. Нам вот эти фамилии нужно, во-первых, там передавать на предмет внесения в списки санкционные. Суть дела, вот, что они там не обоснованы, это уже европейский суд. Как раз-таки на это ориентирован.
Об этом заявил в эксклюзивном комментарии радио Крым Реалии Мустафа Джемилев. Отметим также, что в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым российское уголовное дело против господина Джемилева назвали, цитата, «политическим преследованием».
Новости.
Федеральная служба безопасности России сообщает о задержании в Крыму членов так называемой украинской разведывательной группы. Это цитата. Помимо гражданина Украины, в состав группы, по данным ФСБ, также якобы входила российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны России. Об этом сообщается на сайте ФСБ. Также в российской спецслужбе утверждают, что была, опять же цитата, пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направлена на организацию совершения террористических актов, а также похищение сведений, которые содержат государственную тайну и вербовку российских граждан. Конец статы. Разведывательные операции были якобы организованы начальником подразделения украинской военной разведки из Херсона. По информации российского ведомства, возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже. Сообщается также, что россиянке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а гражданин Украины заключен под стражу. При этом в ФСБ указывают о деятельности задержанных. Они якобы узнали в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в январе этого года, в отношении мужчины, который, дескать, по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны, цитата опять же, с боеприпасами в Крыму для совершения ряда диверсионно-террористических актов. Конец цитаты. Со своей стороны, Министерство обороны Украины пока данную информацию ФСБ не комментировало. Радио Крым Реалии пытается получить информацию от украинских силовых ведомств. Как только она будет доступно, обязательно в наших эфирах вы узнаете, и мы ее и опубликуем, и озвучим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую вас, друзья. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. И мы продолжаем теперь разговор в прямом эфире на одну очень важную тему. В разгар эпидемии коронавируса, как вы слышали из нашего выпуска, из всех выпусков новостей радио «Крым Реалии», растет количество случаев заболевших как в России, фактически по экспоненте, как в свое время в Италии, в Испании месяц назад, так и в Крыму. Конечно, не такими темпами, аннексированном Крыму, но все же фактически каждый день новые случаи заболеваний появляются. В этой связи российские власти Крыма пообещали финансово помочь некоторым малоимущим категориям населения, пенсионерам, семьям с детьми. По крайней мере, об этом заявил глава российский Крыма Сергей Аксенов. Вот обо всем этом будем далее говорить. Следующие почти 40 минут эфира. Напомню также, что вы имеете возможность услышать нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите в Facebook, на YouTube, страница Радио Крым Реалии. Вот сегодняшняя трансляция, она продолжается, так и называется: «Кому помогут российские власти Крыма? Крымский вечер». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, обсуждаем эту нашу сегодняшнюю тему немножко подробнее, как бы такой пролог сделаю. Как я сказал, это решение о том, чтобы помочь финансово малоимущим в Крыму на фоне всех этих событий, связанных с распространением коронавируса. Об этом был указ подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Указ так называется, подписанный им документом, официально называется. И вот, речь идет о пенсионерах, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, им выделят по 2000 рублей, а также родителям с детьми, рожденными с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Им полагается, по данному указу, в кавычках, по 5,5 тысяч рублей. В то же время в России снова вырос курс рубля на фоне падения цен на нефть и продолжающейся пандемии COVID-19. То есть, фактически, пока такая тенденция не прервана, каждый день рубль ослабевает. Ну, если, конечно, вспомнить пенсионную реформу, конечно, никоим образом не связанную ни с какими коронавирусными инфекциями, которые уже, сколько уже, скоро год, если я правильно считаю, продолжается в России, никто ее не сворачивает. Вспомнить другие проблемы. Вот мы и решили в следующей вот части программы обсудить, насколько может быть эффективной, действенной такая помощь российской власти малоимущим Крыма. И приглашаю к разговору, собственно, одного из таких людей, которые относятся к этой категории малоимущих. Ни в коей мере, конечно, это не оскорбительная категория. Очень много таких людей в любой стране, в Украине, кстати, тоже, и в России. А имею в виду Петра, так зовут первого участника нашей программы благодаря прямой связи. Это, собственно, пенсионер из Крыма. Петр, здравствуйте! Петр?
Вечер добрый.
Вечер добрый. Петр, добрый, ну, прежде чем мы будем обсуждать все эти тонкости, на самом деле они очень важны. Только на первый взгляд они кажутся такими, ну, для экспертов. Ну, вот ваша личная жизнь сейчас, вот 15 апреля 2020 благословенного года. Вот уже и коронавирус, не только, конечно, в Крыму, везде, по всему миру. Другие проблемы. Как вы себя ощущаете? Вы беднее становитесь, богаче, не задумываетесь об этом? Вот ваша оценка личная. Петр?
Вы знаете, я в Крыму проживаю уже 73-го года. Служил в армии много лет. Отправлен был в горячие точки Московья, при Андропове и все прочее. Я вам скажу, у меня стаж, общий стаж 40 лет. 20 лет фермерского хозяйства. И когда я ушел на пенсию, подал документы до аннексии Крыма. А когда пришла аннексия Крыма, мне вроде так, они начали считать пенсию. Ну, пенсию сделали сначала 8, да не 8 тысяч, там получал 5-800, делали добавка, вышло 8 тысяч. Ага, но 42 года. Я когда подал документы, в руках это вот то-то-то-то. А это Украина, мы не считаем это. Как вы не считаете? Вы же захватили, вы же, ну, всем, вы почти, в общем, кто успел, тот получил пенсию около 20 тысяч. Ну, как фермеры и все со стажем. Я платил большие взносы. Ага, на данный момент я вам скажу, что товары все подорожало, все поднялось. Люди обнищали, не зная, что завтра будет. Вначале, когда была аннексия Крыма, царь что пообещал? Сделаем опреснитель станции, мы вам сделаем арабские эмираты, да мы то, да мы то. А люди так поверили, у меня сосед один русский, с Новосибирска, так поверил. Говорит, ой, это такое, я все. Я мне плевался на меня, я говорю, посмотрим. Давай, пройдет время. И вы знаете, он у него магазины были, все закрыл, все позакрывал, флаг снял, проколол. Повесил коммунистический. Я говорю, ну, будем ждать коммунистов. Вы знаете, никудышняя жизнь. Все дорого, все прочее. Люди обнищали полностью. Никуда. Ну, в общем, говорится, целая задница. То, что обещано, ничего не сделано. Вы знаете, Фермера уже, допустим, посевные вот это все идут хуже, хуже, хуже. А то, что они дадут 2000, кинут нам подачку, типа того, скоро будет, они же не зря дают подачку, делать чтобы, измену в Конституции, там, что-то, чего-то, как, это заранее. Знаете, как отцар говорил, не подниму пенсию, никак все. Все поднял, значит, верить нельзя этому руководству. Хватит, дайте молодым людям двигаться вперед. Мне такое мнение.
Петр, ну, во-первых, ну, если это, конечно, не секрет, вот вы уже стали цифры приводить. Скажем так, вот ваша корзина, ну, как потребительская корзина, вот в месяц, сколько вам нужно, по минимуму, чтобы просто, ну, извините, с голода не умереть, вот сколько вам нужно, а сколько вы имеете от государства? Алло, Петр?
Вы знаете, у меня пенсия получается 9300. 9300 с добавками, это самая минималка, что ни на есть. Все. Ну, минимум надо, видите, во-первых, мне уже почти как и царю, царь на год старше меня, почти как царю, то же самое, видите, как. Ну, не, ну 1006-7 хотя бы по минимуму, чтобы не сдохнуть, чтобы купить что-то, другие кушать, я тоже хочу коммуналку заплатить, то заплатить. И вы знаете, не бывает, не хватает. Даже носки лишний раз купить, или ботинки. Идешь на чекен-хен, там, посмотришь, что там бабушка продаст за 50 рублей, а с рукой ей целует. Ну не то, не то, вы знаете, русские приезжают сюда, растопырят, мы же, я говорю, вы же русские, вы же богатые, с вашим Крымом мы стали нищие.
Вот так, да? Вот, смотрите, да, тяжело, Петр, я прошу прощения, смотрите, да, важный момент. Я хочу сразу вас уточнить. Вот за этот, ну, сколько, месяц получается, даже меньше, если крымский отсчет вести. Опять же, это неофициальный какой-то, ну, не дай бог, не комендантский час и так далее, не такие жесткие меры, как в некоторых государствах, и даже карантином официально это не называют. Но в любом случае жизнь, конечно, в связи с распространением коронавируса и на полуострове изменилась. Вот как вы это ощущаете финансово? Вот видите вы это? Или, ну, собственно, рано еще какие-то итоги подводить? По вашему мнению, по вашим наблюдениям.
Знаете, я вам скажу финансово. Финансово очень тяжело. Во-первых, я иногда на рынке, знаете, какой-то фитпотреб, там что-то продам, какую-то копейку заработать. Все закрыто, все полностью. И вы знаете, не знаю, что завтра будет. Они там живут, в Москве они богатые. Там у них миллиардеры, все больше. Им хватит на питание, все остальное. А мы, нищета, вот это, пенсионеры, вы знаете, лекарств путем нету. Лекарства некачественные и все прочее. Но не то, как положено. Знаете, обещали много, а получили фигу. Знаете, обещать не делать. Знаете, очень тяжело. И вот обстановка такая, не вот. И я смотрю много по пенсионерам. До этого ходили, как-то улыбались много лет назад. А сейчас я голову склонили на них, и все. И никаких улыбок, ничего.
Смотрите, вот, Петр, да, у нас, конечно, активная тут дискуссия уже, напомню, еще раз и еще раз, идет прямая трансляция нашего эфира «Радио Крым Реалии» на нашем YouTube-канале, название «Кому помогут российские власти Крыма?», знак вопроса, конечно, вот, Петр, как бы я вижу, не уверен, что ему помогут, мягко говоря. «Крымский вечер», тут, конечно, жесткая дискуссия, ботов хватает, как обычно, но есть такие вопросы, которые, конечно же, можно озвучить. Смотрите, Петр, вам, вот, попрошу вас ответить. Зритель или зрительница, тут такое, ник, лапа-лапа, цитирую. Дядька врет, если при Украине пересчитывали по коэффициенту, вот, ну, то есть намек такой, что сколько вот при Украине насчитали, вот сравнить, как при Украине и сейчас, Петр, у вас лично. Петр?
Вы знаете, при Украине не успели насчитать. Я подал документы при Украине, год ждал документы с Подольском, потому что я в армии служил, у меня была очень хорошая зарплата, там 5 лет я взял это все. Год прождал с Подольска, документы не пришли. Ну не пришли. Потом я по новому начал допрос давать, и меня год украли. И не стали начислять пенсию. А потом начислять начали пенсию, как говорится, с того времени, ну как вам сказать, год, говорится, в 2015 году начали начислять. А 2014 год, считай, половина 2015 украли. Нету начисления. А так было, знаете, начисление в гривнях, ну, минимум где-то больше 2500 гривен было бы начисление. Около 3000 я бы получал бы в гривнях.
Петр, смотрите, еще тут озвучу вопрос сейчас. Вот некто За Данила 53, такой ник, опять же, YouTube-трансляция «Радио Крым Реали». У меня знакомый есть, утверждает наш зритель, служил в МФ Украины в Севастополе, капитан первого ранга. Пенсия при Украине была 4300 гривен. При оккупантах, цитата, он принял гражданство России и получает сейчас 21450 рублей, хотя и не служил в вооруженных силах Российской Федерации. По этим данным, повторяю, 21450 рублей. Как вы считаете, вы же общаетесь, отставники, другие люди, которые, конечно же, служили на Черноморском флоте, возможно, в украинских ВМС. Вот ваше впечатление. Такая информация нашего зрителя соответствует действительности или нет?
Вы знаете, соответствует. Потому что у меня товарищ, мы когда-то вместе служили, он был там потехал, ну там, где отрывали людей убивать, то он получает пенсию. Ну, меня получил с армии, попросили удалить, потому что я сказал на начальнику политотдела, мы же чужие, я народ чужой, мне не то, что нужно. И меня просто напросто с армии выгнали. Ага, хоть был, управлял личным составом. А вы знаете что? И он получает 20, в общем, у него где-то больше 32 тысяч пенсия.
Угу.
У него хорошая, да. Это вполне возможно, что он получает эту пенсию, это тут отражения нет. Это нет. Может, даже еще мало, могли бы добавить ему.
Угу. Петр, ну, да-да-да, и вот смотрите, лично к вам возвращаясь, ну, в принципе, какие у вас надежды, может, поводы для оптимизма, вот что дальше? В любом случае, ситуация сложная, несмотря даже любой власти, крымской, украинской, российской, коронавирус – это действительно серьезное испытание. Вот, ну, конечно, вы не эксперт, вы, ну, не премьер-министр, не хочу вас обидеть, но в любом случае, как человек, который вот на себе, на своей шкуре, как говорится, ощущает все вот эти вещи, вот чего вы ожидаете? Может, все-таки позитива какого-то для себя лично?
Петр? Вы знаете, я в этом, говорится, в жандармейском, полицейском государстве я ничего не ожидаю. Никогда не было. Как однажды сказала со Смоленска, вы же русская, богатая, глядь, гляньте на меня, какая русская, такой Смоленск, такая Россия. Вот так сказал. И одно вам скажу, я постоянно смотрю украинские программы. Я вот эти московистские программы, я их не смотрю. Видите, что? Я вам скажу, мне стыдно бывает вот это за вот этих... за руководство, вот эти все, которые представители, они хотя бы не позорьте, вот это, крымчан, вот это, что вы творите, вы поддаете московитам, поддаете, кому вы верите, не верите, все, они вот эта пятая колонна начинает вот этих всех, кто был на Майдане, вот этих всех арестовать, куда вы стыдно, я, вы знаете, посмотрю постоянно программы 24 канал, потом прямой постоянно смотрю, Микола Вересень, вот Ганапольский. Вы знаете, мне аж противно становится, куда, как Крым, как вы вернете Крым, каким образом, когда вы такой бардак творите там. Охаменитесь, я говорят на Украине. Охаменитесь, зробите нормально все, дайте людям якусь свободу, покажите приклад, що ви добрі. Вот я из-за чого. Там такий бардак, куди арестовують вот этих всех людей, за що ви арестовуєте, а? П'яту колону привели Януковича, вот этих всіх привели адвокатів, всіх головних. Хто дає їм право, а? Ви що, куди ви на царя працюєте, чи що? Вот що, стидно со стороны, я говорю, як є, що там.
Спасибо, Петр. Спасибо вам за ваше мнение. Эмоционально и искренне. Ну, наши слушатели, читатели сайта имеют возможность оценить. Держитесь. Да, но я не буду повторять Дмитрия Анатольевича Медведева, хотя получается из вашего рассказа, что и вам лично знаменитый вот этот уже мем-выражение бывшего уже премьер-министра России. Денег нет, но вы держитесь. Можно и вам адресовать. Опять же, спасибо вам, Петр, за участие в нашем эфире. Ну вот, конечно, мы сбалансированно все даем в нашем эфире. У российского главы Крыма Сергея Аксенова совсем другая точка зрения по поводу того, как решается сейчас, вот уже 6 лет после известных событий 2014 года, как решается социальная проблема в Крыму, как снижается уровень бедности, как помогает малоимущим. Обо всем этом Сергей Аксенов заявил буквально месяц назад, как бы, когда были определенные мероприятия в связи с тем, что, как в России называют, вхождением, возвращением Крыма в Россию, а международное право трактует это как аннексия. Вот что в середине марта по поводу решения социальных проблем в Крыму заявлял российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Крымчане доказали свою стойкость, преданность России, поддержку и доверие нашему президенту, к нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Показали, что они со своего пути не свернут. Я уверен, что вот та стойкость, которая была проявлена в марте 2014 года, поможет нам с вами преодолеть и следующие трудности. Сделано очень много. Вы видите, как сегодня идут работы по всем направлениям, без исключения. Есть успехи, есть и недоработки на самом деле. Но тем не менее могу сказать, что мы уверенно движемся с вами вперед. И то, что нас отличает от предыдущего времени, это главное, это уверенность в том, что все будет хорошо. И уверенность в том, что все это находится в наших с вами руках. Это не от кого-то зависит, а все зависит от нас. Мы основные сложности преодолели, и сегодня вот понимаем, что наш президент и вся Россия нас поддерживает.
Об этом заявил, напомню, если быть совсем точным, 16 марта сего года. Цитата немножко давняя, но за этот месяц ничего не изменилось. Господин Аксенов свою точку зрения не изменил. Так вот, тогда было мероприятие, названное российской властью Крыма торжественным собранием, посвященным 6-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Там вот такую точку зрения высказал Сергей Аксенов, предлагая свою точку зрения на экономические и социальные проблемы нынешние Крыма в связи с эпидемией, с другими проблемы высказать в прямом эфире радио Крым Реали российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крыма» Владимира Горначука. Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, конечно, коронавирус все равно все затмевает. Вот ваше наблюдение, вот насколько экономически... Понятно, никто не может сейчас дать точный прогноз. Никто, ни МВФ, ни Путин, ни Зеленский, ни любой экономист. Ну, для мира, не Трамп. Но вот ваше наблюдение из тенденций, которые уже наметили за этот месяц именно в Крыму, насколько будет серьезным экономически именно удар от эпидемии?
Дело в том, что сейчас вы правильно сказали, что оценивать глубину падения достаточно сложно на данный этап по одной простой причине, что мы находимся в самом начале нисходящего тренда, и совершенно непонятно, куда приведет вот эта, грубо говоря, эпидемия, да, спровоцировавшая массу других изменений в мировой экономике, в экономике Российской Федерации, и в том числе Крыма, как одного из регионов России. На мой взгляд, мы видим уже вот сейчас как бы основные проблемы Крыма, да, они будут связаны в первую очередь с практически полной остановкой малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, большие потери сельского хозяйства, связанные с заморозками, которые прошли в марте, в начале апреля. Третья проблема, которая сейчас возникнет, это засуха, то есть мы уже знаем, что сейчас до воды хватит до июня, и в марте до осадков было всего лишь 12% от нормы. Соответственно, как бы там воды просто фактически нет. И все это, как бы, да, оно накапливается, вот эта пружина экономических неурядиц, она бьет по многим секторам экономики, и страдает, конечно, от этого в первую очередь небольшой бизнес, потому что бизнес, например, тех же самых политиков, таких как Аксенов, Константинов, Кабанов и прочие люди, они получат, скорее всего, господдержку, и они не будут страдать так сильно, как пострадает большая часть небольшого бизнеса.
Ну, а, собственно, вот эти инициативы, ваша оценка, Владимир, я надеюсь, вы ознакомились, да, но я процитирую еще раз, не столько вам, сколько нашим зрителям, которые только сейчас присоединились к трансляции радио Крым Реали. Итак, указ главы Крыма Сергея Аксенова, значит, пенсионеры, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, получат по 2000 рублей. Ну, по курсу, сейчас вот на сегодняшний курс к доллару, 73 рубля 45 копеек, получается около 27 долларов. На эти цели из бюджета республики выделят за решением Аксенова 178 миллионов рублей. Выплату получат более 89 тысяч жителей региона, утверждается. Также дополнительная выплата полагается родителям с детьми, рожденными с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Им полагается по 5,5 тысяч рублей. И на эти цели направят почти 100 миллионов рублей. Ну, много цифр, но они важны. Владимир, ваша оценка вот этого решения?
Знаете, еще до революции было отмечено, что самые большие пожертвования в церквям на постройку храмов выделялись самыми большими татями, грабителями, бандитами и так далее. Да? То есть людьми, которые просто очень много ограбили. То же самое происходит и сейчас. Мы видим, что в Фонде национального благосостояния России есть 16 триллионов рублей. Соответственно, как бы этих денег хватило бы для того, чтобы полностью погасить задолженность перед зарплатой на вот этот трудный период временников, с которым столкнулась страна. Он для этого и создавался. И когда вот эти крошки просто с барского стола кости бросают людям, старикам, пенсионерам, инвалидам, матерям, меня всегда вопрос возникает. Извините, пожалуйста, это никакие не государственные деньги. Это деньги налогоплательщиков. Это деньги каждого этого пенсионера, старика, ребенка. И они должны быть распределены именно в этой ситуации. Они для этого создавались. А вместо этого им бросают кость со стола и говорят, жрите там то, что дают. И на этом как бы все заканчивается. Мне просто стыдно за такие вещи. Это недостаточные меры для поддержки бизнеса. Потому что напомню, что те же самые, даже сейчас сегодня Путин у нас выступал там по поддержке.
Да-да-да, четвертое вот выступление за это сколько месяц получается, да-да.
Да, соответственно, как бы все это, как бы, ну, на мой взгляд, это недостаточные меры. И даже в регионах, где зарплаты не такие высокие, например, как в Москве или в крупных городах, даже в том самом крымских городах, там минимальная зарплата где-то порядка 20-25 тысяч рублей. Ну, что такое 2 тысячи для людей, когда там оплата квартиры коммунальная составляет порядка 5-7 тысяч рублей. На мой взгляд, это крайне недостаточно. И, на мой взгляд, это вот выглядит, я говорю, как бросали кости ханы там, да, своим этим рабам со столом.
Владимир, как вы считаете, тут проблема вот такой у вас критическая оценка, это больше, ну, не хватает квалификации, плохой менеджерский уровень, или проблема коррупции? Вот что здесь можно выделить основной, как бы, ясно, что комплекс факторов, начиная с того же коронавируса, опять же, как же без него, вот, но вот что самое, ну, проблемное во всей этой ситуации, почему вот так происходит? Ведь до последнего времени, да, до этого кризиса с нефтью, вот, в принципе, по ресурсам Россия очень же богатая страна, самая богатая в мире, по большому счету.
Ну, на мой взгляд, все-таки здесь не коррупция, а именно отношение власти и народа. Вот это конкретный индикатор, да, лакмусовая бумага, которая показывает реальное отношение власти и народа. То есть народ, который, в принципе, не сопротивляется этой власти и позволяет грабить себя на протяжении такого времени, он просто внушил этим людям, которые находятся сейчас у власти, иллюзию того, что это можно делать с ним бесконечно, насиловать и бросать, как говорится, кости со стола Барского. На мой взгляд, это заблуждение, и вот это, наверное, основная причина того, что происходит. То есть именно люди позволяют относиться к себе как к холопам, и еще и благодарят за то, что вот им кость бросили. Вот это, мне кажется, основная проблема и причина того, что происходит. Алло.
Владимир, смотрите, да, дадим возможность высказаться вашему тезке, Владимиру Путину. Вот было резонансное его заявление 15 января сего года, да, то самое выступление перед федеральным собранием. Сейчас так все стремительно с коронавирусом, в частности, меняется, что уже и позабыли. Вроде бы это было уже год назад. На самом деле не так давно получается, 4 месяца назад, ровно. Три. Uh-huh. 3 месяца. Ничего. И помимо прочего, кроме этих вот резонансных изменений в Конституции, анонсированных Путиным, он много там уделил внимания борьбе с бедностью в России. Вот. Uh-huh. И вот я приведу цитату ключевую из этого обширного выступления Владимира Путина. Итак, 15 января 2020 года. Президент России.
Во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах федерации. Я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе руководители регионов, показателем результативности работы будут не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности.
Вот, Владимир, да, вы, надеюсь, слышали, ну, и, наверное, тогда еще слышали 15 января. Вот минуло этих, прошло этих 3 месяца, несмотря на все кризисы, хотя бы что-нибудь в Крыму осуществляется из того, что сказал тогда Путин?
Нет, ничего не меняется на самом деле, потому что если мы ретроспективно, очень хорошо, что вы поставили эту фразу, на самом деле, если мы вспомним программу «Единая Россия» 2007 года, выступление 2012 года Путина, а также майские указы, так называемые, которые он там рассказывал в виде басен, ничего из того, что он обещал, выполнено не было. И нас ждет точно такая же ситуация в данном случае. То есть ситуация, где народ не требует от политиков на выборах ни сменяемости, ни ответственности за принятые решения и потери. Соответственно, как бы он получает в ответ вот эти, так сказать, подачки. И, конечно же, на мой взгляд, то, что сейчас было обещано, оно все будет списано, там, в том числе и Аксеновым, они все, знаете, как война все спишут. И вот как раз мы сейчас наблюдаем именно этот кейс, когда эпидемия, там, она списывает все грехи Путина, там, я не знаю, Аксенова как часть этой системы. И на этом все заканчивается. То есть фактически народ не требует от людей, управляющих государством, ответственности и принятия квалифицированных решений и отбора кадров. Вот это, наверное, такая квинтэссенция, наверное, того, что происходит. Поэтому мой прогноз, ничего из этого сделано не будет.
Спасибо, Владимир, вам за участие в нашем эфире. Я очень благодарен. С нами был российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крыма» Владимир Горначук. Спасибо большое. Приглашаю к разговору в прямом эфире радио «Крым Реалии» еще одного эксперта, украинского экономиста Андрея Новака. Сейчас пытаемся с ним связаться. Сейчас, прошу прощения, уточню сейчас. Мы имеем возможность, я понимаю, зрителя вывести эфир, да? Нет? А, да, я прошу прощения, да. Андрей Новак с нами будет обязательно, но чуть позже. Сперва предоставляю возможность к нам присоединиться российскому коллеге Андрея Новака, российскому экономисту, советнику по макроэкономике, гендиректору компании «Открытие Брокер» Сергею Хестанову. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, ваша оценка, во-первых, ну, опять же, хотя бы предварительный какой-то прогноз возможен на сегодня, 15 апреля, в связи вот с тем, какие будут экономические, финансовые, социальные последствия эпидемии коронавируса для России, для Крыма, или, ну, сейчас нет особого смысла такие прогнозы делать, по вашему мнению?
Мне кажется, что вот давать какие-то прогнозы более-менее конкретные еще банально рано. Для любого прогноза должна накопиться, ну, хотя бы минимальная статистика. То есть нужно две точки, допустим, до начала ограничительных мер и спустя какое-то время после начала ограничительных мер. Неважно, называть их карантином, нерабочими днями, это уже вторично. Пока этой статистики нет, к сожалению, любые прогнозы будут, ну, очень приблизительны, скорее всего, их придется пересматривать. Единственное, в чем совершенно нет сомнений, это то, что если вот ограничительные меры хоть немного затянутся, то весьма вероятно, вот если речь идет о России, то уже в мае есть основания ожидать от 5 миллионов до, может быть, даже 7-10 миллионов людей, которые, скорее всего, потеряют работу. Вот это...
В России имеете в виду, Сергей, так?
В России, да. В России.
А на сегодня какой официальный уровень безработицы в России до кризиса?
Официальный уровень очень низкий, ниже 4%. Но на официальный уровень в России ориентироваться нельзя вообще. Дело в том, что, с одной стороны, имеет место теневая занятость, причем довольно большая. Вот один из вице-премьеров российских оценил уровень теневой занятости в России до 40%. Это, вообще говоря, огромная цифра. С другой стороны, в России настолько маленькое пособие по безработице, получать его так тяжело, что значительная часть российских безработных просто не оформлена. И, соответственно, официальная статистика их не видит. Поэтому вот российская безработица, она очень занижена. Но вот те цифры, которые я озвучил, это будет то, что добавится к ныне существующей официальной статистике.
Сергей, смотрите, да, ну, конечно, вы абсолютно правы, тут любой специалист это подтверждает сегодня, что любые вот эти все прогнозы, насколько будет падение, цифры конкретно, это еще более неблагодарная вещь сейчас, чем, например, не знаю, футбольные прогнозы делать, спортивные, но в любом случае, конечно, мало что хорошего, потому что действительно кризис очень серьезный, я так понимаю, консенсус экспертов в мире, что это серьезнее кризис из-за коронавируса, нежели 2008 год, когда все началось с ипотечного кризиса тогда в США. Некоторые даже сравнивают с большой депрессией 30-х годов минувшего столетия. Вот, в частности, есть разные оценки. А вы как считаете, действительно, получается, это самый большой кризис, может быть, экономический в итоге за последние вот эти почти 90-85 лет? Так получается? Настолько все серьезно?
Скорее всего, да. Дело в том, что вот кризис 2008 года, он любопытен тем, что он представлял собой классический циклический кризис. И, как правило, кризисы такого типа, с одной стороны, регулярно повторяются. Вот жители постсоветского пространства помнят там 86-87 год, прям такое заметное ухудшение условий жизни еще в СССР. Да. Потом, если речь идет о России, 97-98 годы, 2008 год, то есть они с периодичностью 7-12 лет повторяются регулярно. Но, как правило, если это чисто циклический кризис, он носит вот V-образный характер от того, как выглядит латинская буква V. То есть такое резкое падение вниз и такое же резкое восстановление. Вот 2008 год был, в принципе, таким. А есть кризисы структурные или трансформационные, или L-образные. Вот как выглядит заглавная буква L латинская. Такое падение и длительное нахождение на низком уровне. Нынешний кризис, скорее всего, будет достаточно долгосрочным и будет носить структурный характер. Это означает, что вот период достаточно больших экономических сложностей продлится, ну, оглядываясь на 86-й год, ну, наверное, лет 15.
15.
Поэтому не знаю, будет ли он по глубине такой же тяжелый, как Великая депрессия. Но то, что он будет сопоставим по длительности, к сожалению, вот в пользу этой мысли есть очень много аргументов, как бы не хотелось это говорить.
И смотрите, Сергей, вот такой вопрос как бы немножко не совсем по теме, хотя на самом деле очень даже по теме. В этот раз я оставляю за скобками коронавирус, хотя никуда он, к сожалению, не денется. Другой важный аспект. Вот последние данные с мировых бирж свидетельствуют, что несмотря на вот это вот непростое подписание соглашения страны ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия, по нефти, по уменьшению добычи с 1 мая следующего года в течение 2 месяцев. Несмотря на все это, цены немножко стали опять подниматься, но в результате снова падают. Причем очень такое серьезное падение. Как вы считаете, с учетом, значит, всех этих проблем, еще и вот эта проблема, насколько это опасно, скажем так, для экономики России, а политика связана с экономикой, значит, и для политики, и для всего иного. Тем более западные санкции остаются, по крайней мере, на сегодня, несмотря на призывы Владимира Путина. Есть разные точки зрения. Есть много обозревателей, которые утверждают, что чуть ли не знаю, конец 80-х годов, если аналогию перед распадом Советским Союзом, сейчас настал для путинской России. Дескать. Есть другая точка зрения, что наоборот, ослабление рубля это как бы предоставляет действительно российским производителям больше возможностей, что падают все государства, не только Россия. И вообще, вот есть разные цифры приводят. Вот, например, у нас был эфир буквально неделю назад, эксперт приводил, господин Переплица, что подушка безопасности сейчас в России 600 миллиардов долларов, разные вот эти фонды, как они там называются. То есть не все так безнадежно для России? Вы как считаете?
Смотрите, есть определенная доля истины и в одном, и в другом утверждении. И противоречия в этом нет. Дело в том, что если рассматривать краткосрочную устойчивость российской экономики, вот способность России выдержать какой-то сильный внешний шок на коротком горизонте, то она действительно высокая. Что да, действительно довольно большие резервы, да, ну, до последнего времени, вот еще самых свежих данных нет, но по последним отчетам там был небольшой дефицит бюджета, он сильно вырастет, но пока вот еще не опубликовано данные. Поэтому на коротком горизонте, даже тратя резервы, Россия там года полтора-два продержаться в состоянии. Но это вот полтора-два, а дальше уже возникают вопросы. С другой стороны, ну, даже те меры, на которые Россия согласилась в результате вот этого соглашения о сокращении добычи, они очень тяжелые. Эти меры подразумевают, что, ну, опять-таки, с оговоркой, если Россия их выполнит, потому что прошлое соглашение ОПЕК+, с точки зрения России, выглядело очень интересно. Россия подписала соглашение, демонстрировала там солидарность с арабскими странами, но реально не только не было сокращения, даже было вот небольшое, правда, совсем небольшое увеличение добычи. Собственно говоря, первая сделка ОПЕК+, в начале марта и распалась из-за того, что арабские страны настойчиво требовали от России, в общем-то, соблюдения соглашения. Вот. Но не суть. Суть в том, что вот те обязательства, которые Россия на себя взяла, подразумевает, что Россия должна лишиться примерно половины экспорта нефти. Это двойной удар. Во-первых, это сильный удар по экспортной выручке. И то ослабление рубля, которое случилось, это еще начало пути.
Ясно. Сергей, я вам очень благодарен. К сожалению, у нас время ограничено. Интересно было вас послушать. С нами был российский экономист Сергей Хестанов. И, как я обещал, предлагаю принять участие в нашем прямом эфире коллегу господина Хестанова, украинского экономиста, главу комитета экономистов Украины Андрея Новака. Приветствую вас, Андрей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот ваша оценка, вот эта вся ситуация. Коронавирус, нефть цена все равно падает, несмотря на соглашение ОПЕК и России, другие проблемы. Вот, для России, для Украины, для Крыма. И что, во что это может вылиться? Кто из этого может выйти с наименьшими потерями, если так сказать, по вашему мнению?
Значит, практика предыдущих глобальных кризисов показало, что из таких глобальных кризисов сильные экономики выходят еще сильнее, а слабые экономики выходят еще более ослабленными. Если говорить о Украине, к сожалению, Украина – это сейчас слабая экономика. Но у нас есть одно смягчающееся обстоятельство – это внешняя помощь, которую может получить Украина из разных источников. Это и увеличение программы с МВФ, это увеличение программы с Мировым банком, с ЕС, с ООН и, конечно, с правительствами ключевых партнеров Украины, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии и так далее. Вот эта внешняя помощь, она может нам помочь сгладить вот, глубину падения украинской экономики. А само это падение, глубина этого падения сейчас будет зависеть очень сильно от того, как долго будет у нас период карантина и все ограничения, которые с ним связаны. Потому что 2 месяца карантина – это одни потери для экономики. А если, не дай бог, 4-5 месяцев карантина – это уже совсем другие потери для экономики. Поэтому сейчас надо, конечно, правительству больше всего внимания уделить помощи непосредственно гражданам Украины, особенно тем, которые в этом нуждаются, потому что очень многие утратили источник доходов, то есть или утратили работу вообще, или пошли на неоплачиваемый отпуск, то есть нет источников дохода. Вот этим категориям украинцев, конечно, правительство должно сейчас непосредственно помочь. И, конечно, нужна помощь и украинскому бизнесу, который в некоторых сферах просто остановился из-за запретов в режиме карантина.
Андрей, в этой связи, смотрите, я попросил бы, чтобы вы как специалист сравнили. Вот мы сегодня анализируем предложенную помощь в Крыму, в частности, малоимущим. Тот же Путин, сегодня четвертая его речь во время вот этих ограничительных действий против коронавируса в России. Тоже Путин заявляет не раз, что для России, вот для малого и среднего бизнеса определенные, значит, преференции нет, конечно, так это не скажешь, но помощь, если уж тут вспомнить об Америке, это отдельный вопрос, самая богатая страна мира. Вот все вот эти вот опыты, что особенно применимо для Украины? Или, может, даже наоборот, Украина может чем-то поделиться своим опытом с другими странами, вот выживание во время такого кризиса?
Сейчас уже практически все страны мира, во всяком случае ключевые, уже показали свои антикризисные программы. В принципе, все эти программы имеют 2 главных инструмента поддержки национальных экономик. Первый инструмент – это ослабление налогов, уменьшение их. И второй инструмент – это более дешевый, более доступный кредитный ресурс. Фактически почти обнуление ставок центробанков стран, что приводит к значительному уменьшению банковских ставок. Вот это 2 главных направления, которыми движутся практически все страны. И еще есть 3-е направление – это социальная помощь своим гражданам, особенно нуждаемся.
Вот да, об этом и речь, да, и об этом тоже. Да, вот, Андрей, в этой связи особенно, вот что вы считаете, возможно ли вообще что-то сделать реальное, когда такой кризис?
Ну, конечно, возможно, только объем этих возможностей в Украине будет больше всего зависеть от объема внешней помощи, от объема внешнего кредитования – от тех организаций, которые я уже назвал, потому что собственные возможности, мы понимаем, в Украине ограничены достаточно. Но у Украины есть одно преимущество. это собственная национальная денежная единица, гривна, преимущество которого, например, уже не имеют страны, которые вошли в общую еврозону. И теперь, например, та же Италия, Испания, Франция, которые больше всего страждают от коронавируса, они не могут проводить собственную денежную политику. А мы в Украине можем, потому что у нас есть гривна. Это преимущество. Но
а подожди, а почему для Испании и Италии ограничения? А почему? Что случилось?
Общий... Но у них, они же участники еврозоны.
А, общий. В этом смысле? Да. А, ну да.
Да, они не могут теперь отдельно, страна не одна, не может проводить собственную денежную
только,
политику.
Только в целом ЕС, только в целом ЕС.
Да. А у Украины у нас есть гривна, и мы должны это преимущество просто правильно использовать. Каким путем идут страны практически все? Это обнуление ставки Центробанка или приближение к нуля. Для чего? Для того, чтобы кредитный банковский ресурс сделать по очень низким кредитным ставкам или даже их обнуление тоже, уже банковских кредитов. Ну и второе направление, все-таки надо ослабить налоговый пресс на бизнес, потому что без этой поддержки очень многие просто закроются. Лучше пусть предприятие не закроется и работает, и платит низшие налоги, чем оно вообще закроется и не будет платить никаких налогов. То есть вот этими двумя инструментами должна идти и украинская власть, правительство и Национальный банк Украины.
Спасибо, Андрей, спасибо большое и вам за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому экономисту Андрею Новаку, как и всем другим участникам нашей программы, российскому экономисту Сергею Хистанову, российскому общественному активисту, главе организации «Чистый берег Крыма» Владимиру Горначуку, нашему зрителю, слушателю Петру, пенсионеру из Крыма. Всем благодарен вам, друзья, что смотрели, слушали и будете читать нас. У нас и сайт, конечно, будет summary сегодняшней программы публиковать. Мы попросили наших экспертов проанализировать, кому могут помочь российские власти во время эпидемии коронавируса и каков в этом плане опыт Украины. С вами был ведущий Александр Лащенко. Здоровья вам всем!